эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Поскольку начинается новый учебный год, сегодня мы поговорим о тех знаниях и навыках, которых не хватает педагогам, то есть о том, чему сами учителя готовы учиться. В московской студии член правления Лиги образования Эльвира Федюшина, учитель русского языка и литературы Академического лицея имени Лобачевского, город Казань, Наталья Шульгина, программист, учитель математики Андрей Андреев из города Бирска Новосибирской области и учитель истории социально-гуманитарных дисциплин школы «Логос-М» города Мытищи Татьяна Репех. Поскольку недавно закончился фестиваль сотрудничества «Сообразование за творчество», который уже вот в третий раз проводит Лига образования, я хочу спросить у Эльвиры Федюшиной, какие темы и мастер-классы были выбраны как наиболее актуальны для этого фестиваля, да? То есть вот что самое такое важное сегодня для педагогов в учебном процессе?
На самом деле, поскольку в основе деятельности, профессиональной деятельности учителя лежит ученик и урок, то, естественно, что темы формировались вокруг этого как бы, понятия ученик и урок. Как сделать, как повысить эффективность урока, как сделать урок интересным, какие технологические возможности может использовать педагог, с чем он может познакомиться, чтобы действительно заинтересовать ребенка, смотивировать его, как играючи обучить ребенка. Вот эти вот темы были выбраны темами мастер-классов. И кроме того, поскольку все-таки информационная технология прочно так пришли в образование, то, естественно, что круг тем мастер-классов был сформирован и вокруг этих тем информационных технологий. Все, что касается безопасности интернета, как может мобильность повысить эффективность урока, вот такие вот темы были выбраны в качестве мастер-классов. Ну, я хочу сказать, что еще, извините, там как бы известные достаточно компании, такие как Полимедиа, лаборатория Касперского принимали участие вот в таких мастер-классах.
Да, это очень хорошо. Но, насколько я знаю, педагоги, ну, считается, что из-за того, что в основном это женщины и пожилого возраста, не всегда так легко владеют технологиями информационными, им немножко сложно. Но, с другой стороны, может быть, не все дети тоже имеют возможность и доступ к хорошему интернету. Тем не менее, это действительно такая очень важная вещь сегодня, актуальная. Я поэтому, Андрей Андреев, хочу спросить, вот вы придумали свой видеоканал на YouTube, да? Вот вы придумали, почему, зачем это было надо? Учитель математики.
Ну, во-первых, я не первый это сделал, даже у нас в России. Ну, я просто так делюсь опытом с учениками. Можно... Мне мало учить людей только в своем городе. Я хочу учить людей по всей стране.
А в школе вы были, скажите,
пожалуйста? Я работал с 2008-2009 год, полный учебный год. Но это все равно там, ну, 100 детей, ну, 200 детей, да. У меня аудитория моя в день там 80 тысяч, там 100 тысяч детей за один день. В месяц это там 500 000 детей. И просто никто этим больше сейчас не занимается. Если сейчас учителя... Вот я почему приехал на фестиваль, поделиться опытом. Если другие учителя тоже начнут это делать, мы, в принципе, сможем очень многих детей учить дистанционно. Самые лучшие учителя смогут делиться своим опытом. И самое главное, ребенок в интернете может выбрать, у кого учиться. В школе тебе назначили его. Я всегда пример привожу с мужем и женой. Мужа и жену мы выбираем, да, представьте, нам назначат. Это ужас будет. У ребенка на 10 лет назначают учителя математики, физики, химии. В интернет он может выйти и выбрать любого. Шепелявого, гнусавого, молодого, старого, какой ему понравится больше. Но поскольку сейчас особенно никто этим не занимается, вот у меня большая аудитория, просто надо, чтобы другие люди начали тоже это делать, свои уроки записывать.
Вот. Ну, а аудитория очень большая, вот я так понимаю, что где-то 100 тысяч человек каждый день, да?
Ну да, да.
Примерно
да.
Так. Но без того опыта, который был у вас в школе, да, все-таки вы могли бы понять, каким образом надо все
выстраивать? Ну, я на самом деле 10 лет занимался репетиторством, именно это на самом деле помогло делать видео.
Вы заканчивали педагогический вуз, расскажите, нет. Собственно говоря, потому что путь в педагогическую профессию, он всегда очень непростой, тем более у мужчины.
Нет, я не заканчивал педагогический вуз, но так сложилось. Ну как, я хочу учить детей, я их учу. Да, ну вот в школе зарплата маленькая, говорят, ну вот мужчины не идут работать.
Но если маленькая, ты... а вы знаете, какая вот в Новосибирской области у вас?
Я даже боюсь представить, да, какая зарплата, поэтому я даже не пытаюсь туда идти. Но мне комфортно в интернете. Интернет – это свободная площадка. В школе ребенку можно заставить, да, там, двойка, там, туда-сюда, а он не может сбежать с урока. Интернет – это свободная среда. Если он не захочет учиться у меня, он не будет. Но они приходят, и они учатся. И это говорит о том, что мотивация у детей учиться очень большая на самом деле. Да, они не из-под палки учатся, они учатся в интернете. И это некое новое направление, с которым мы столкнемся в ближайшее время. Мы даже не представляем себе, что будет там через 5 лет. Ребенок проснется, достанет планшет и под одеялом посмотрит все уроки и скажет: «Мама, можно я никуда не пойду? Я уже все выучил». Мы с этим столкнемся в ближайшее время.
А можно вопрос?
Да, конечно. Да.
Андрей, мне вот очень интересно, как любой педагог, я считаю, что для меня вот важно, и для любого педагога важно обратная связь. Потому что интернет такая платформа, можно я задам вопрос? На которой количество посещений не означает качество обучения. То есть если ребенок может просто зайти посмотреть, узнать, какая тема, и уйти, будет считать, что человек поучился вообще-то. И 80 тысяч – это поучившихся детей. Вот как обратная связь?
Абсолютно, именно так. 80 тысяч – это тех, кто пришли, может быть, и ушли в тот же момент. Мы не можем здесь ничего проверить, да, никакую статистику. Я от них получаю какую-то обратную связь в виде комментариев. Но пишет там каждый десятый, например, да, большинство, ну, невозможно прочитать все. Обратная связь есть совершенно разная. От «спасибо, Андрей Андреевич, вы нам очень помогли», до «пацан, ты молодец, продолжай дальше», и там и никакой обратной связи. Это абсолютно так. Но, смотрите, это все-таки я занимаюсь тем, что я даю только знания. Вопросы воспитания через интернет, ну, мне кажется, пока слабо себе можно представить. Поэтому роль учителя должна, ну, куда-то смещаться. В каком году что произошло, это он уже, ребенок сам найдет. А школа должна, на мой субъективный взгляд, какими-то другими вопросами заниматься, да. То есть учить детей общаться, учить детей учиться, да. А все знания вот через интернет какие-то предметники дадут. То есть нам нужно меняться все вместе.
Андрей, а вам не кажется, что вот то, что вы делаете, это такое продолжение репетиторства? То есть чего-то не добирают в школе и приходят с этим недобором вот в интернет и там ищут. Это вот...
Пока это так.
Так. Ну, тогда это все-таки не совсем вот такая история.
Это не может быть заменой школе, но это может быть заменой получению знаний. Можно получить знания в интернете. Потому что школа же это не только получение знаний.
Вы мне не ответили, как вы стали репетитором. То есть это было связано с тем, что, в общем-то, возможно, заработать?
Я помогал своим друзьям. Они говорят, тебе нужно быть репетитором. Я попробовал. Да, ну а как студенту еще заработать денег? Тебе, допустим, там только 18 исполнилось или там на работу.
Вы начали еще студентом, да?
Да, с первого курса.
Ну вот всегда любопытно, как приходят в профессию. Я тогда раз... Татьяна Репяк вступила, да, с вопросом. Я тогда к ней обращусь. А как вы стали педагогом? Собственно говоря, вот заканчивали вуз, хотели с детьми работать или случайные какие-то обстоятельства?
Ну, наверное, в жизни ничего не бывает случайно, с одной стороны. Да? Но мой путь в педагогику достаточно тернист. Потому что я из семьи, где трое детей, и папа умер очень рано. И так случилось, что сестра определилась с выбором профессии давно, брат стал военным, и мне прочили, как бы, вот ребенок возле мамы. Я очень хотела быть историком, но моя тетя была педагогом. И семейный совет постановил, что я должна получить образование, которое позволит мне, это был Советский Союз, распределиться в городе. И я стала инженером-строителем. Да, строитель.
Замечательная трайектория.
Да, промышленного гражданского строительства инженер. В надежде, это выбор моей семьи, в надежде на то, что я останусь рядом. Но кто бы мог подумать, что я выйду замуж на втором курсе за военного летчика и уеду от мамы. Вот. И дальнейшее образование мое, как бы оно было сопряжено не с интересом к получаемой профессии строителя, а с возможностью бесплатно несколько раз в год, как жене военного, летать домой к маме. Вот это было мое первое образование, как бы, да. А второе – это моя тайная мечта. И когда разваливался Советский Союз, в этот момент мы находились в Бишкеке, в Киргизии. Я решила все-таки мечту свою осуществить. И было мое глубочайшее разочарование в том, что когда я сдавала экзамены и в третий раз писала сочинение по «Войне и миру», по Ростову, Волконскому, и мне поставили 2 при всех моих пятерках. Ну, я как человек любопытный, естественно, я хотела посмотреть свое сочинение. Оказался подлог. Мое сочинение ушло национальному кадру. И проректор, к которому я приходила, он мне сказал, а что вы хотите? Вы никому ничего не докажете. И вот тут, что называется, Остапа понесло. Вот. Учиться я уже, естественно, там не могла. Я там, конечно, я там уже учиться не смогла, поступить не смогла. Но Советский Союз распался благополучно. И мы перебрались в Красноярск. Вначале в Новосибирск, а потом в Красноярск. И вот я поступила туда, когда мама уже меня не могла никоим образом проконтролировать. Я начинала свою педагогическую деятельность в Красноярске. Как только поступила, сразу пошла работать. И, соответственно, мужа на следующий год перевели сюда, в Подмосковье, и заканчивала уже московский вуз. Вот с этого момента я педагог.
Ну вот замечательно. Я напомню, что теперь Татьяна Репях, учитель истории социально-гуманитарной дисциплины школы Логос-М, это в Мытище. И, наверное, тот же вопрос адресую Наталье Шульгиной. Казань, академический лицей имени Лобачевского. Это важно, потому что идет всегда такой разговор, должен ли учитель иметь педагогическое образование специальное. Да? Сейчас очень часто из школ увольняют педагогов, у которых нет этого педагогического образования. И вот это сложный такой момент, сложный спор. Вот хочу понять, как это на самом деле складывается.
В отличие от Татьяны, у меня история совершенно противоположная. Я заканчивала школу. И я четко знала, что я хочу быть учителем. И
у вас хотела... был хороший какой-то учитель в школе, да, наверное?
Да, да. Потому что очень часто так бывает, когда учитель чуть больше, чем просто учитель. И возникает определенная мечта, может быть, мечта соответствовать этому учителю. То есть какой-то идеал, может быть, возникает.
Это был учитель литературы тоже?
Это был учитель литературы и русского языка, но... По такой странной случайности, это был не мой учитель русского языка и литературы.
Это была любовь на расстоянии.
Да, да, это была огромная симпатия, в какой-то степени даже вот уважение и преклонение перед мастерством учителя. Учитель, который пришел однажды, заменил несколько уроков и оставил такой глубокий след.
Ну, вот смотрите, как замечательно, да, у каждого какой-то свой призыв профессии. Получается, что вы теперь все-таки учителя, которые могут поделиться опытом, да, что-то передать. И хочу тогда вот к Татьяне вернуться. Татьяна, у вас был мастер-класс большой, очень серьезный и по нынешним временам крайне актуальный, потому что это связано и тоже с информационными технологиями, очень сложными, и плюс ко всему тема еще была такая...
По Первой мировой войне, ну, как бы да. К юбилею забытой войны. Да. Действительно, этот мастер-класс был посвящен не совсем самому проекту, потому что это немножко разные вещи, да. Осуществление проекта – это некое тематическое, да, действительно, интегрированный учебный проект. То есть это не только история, там привязано множество было предметов: химия, физика, география, информатика, история.
Так расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому что мы должны все-таки дать возможность людям хотя бы отчасти понять, как это может происходить. Понятно, что у нас не те какие-то технические условия, да, вот, хотя у нас на заднем плане как раз есть картинка с этого мастер-класса, но тем не менее давайте попробуем, да, объяснить.
Давайте
как.
Попробуем. На самом деле технология, проектная технология, она у всех на слуху, и если нас смотрит педагогическая аудитория, то объяснять не нужно. Только вопрос в том, как кто воспринимает этот термин «проект».
Да, проект теперь стал практически обязательным таким, да. Ну, не предметом, но формой обязательной обучения, да. В школе, и все очень, ну, не все, многие учителя, да, не очень понимают, что это такое, поэтому, да, это важно.
Но мы начали этим заниматься тогда, когда это не было обязательным, когда еще не было ВГОСов. То есть это было что-то по наитию, когда мы должны были найти какую-то мотивацию, которая побудила бы детей к обучению не из-под палки, а по желанию. А по желанию это значит, нужно приложить массу усилий, чтобы для каждого нашелся какой-то творческий момент в учебном процессе. Ну а такой творческий момент может предоставить только проект. То есть это изучение коллективное какой-то темы очень специфическим образом, когда каждый ребенок становится исследователем. И тогда вот это все идет. Ну, согласитесь, что вот мы с вами сейчас здесь сидим, и, наверное, было бы удобнее как-то показать, да, чем рассказать. Это мы взрослые, и взрослая аудитория. А каково же детям? Значит, естественно, сразу же возник вопрос, как сделать так, чтобы мы могли совместно с детьми осуществлять творческий процесс, чтобы я не теряла нити, да, вот, прохождения этого проекта, чтобы я была, могла в любой момент поддержать, помочь, направить. Вот тогда и стали востребованы вот эти новые информационные технологии, которые позволили нам одновременно удаленно редактировать какие-то документы. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. И мы, естественно, нашли. Мы ушли в сеть. Но тогда еще не было таких запретов, что детям туда нельзя, сюда нельзя. Поэтому мы как-то присидели Google сервисы. Начали с них, и мы на самом деле настолько нашли для себя платформу, отвечающую нашим запросам, что теперь все наши учебные проекты осуществляются на этой платформе Google в интернете.
А какие-то ограничения, которые сейчас возникли, они на вас сказываются? Вам приходится отказываться от чего-то? Потому что некоторые департаменты, они запрещают определенными ресурсами пользоваться, да, или определенными социальными сетями. Тоже вот есть такие истории в отдельных регионах.
Есть. Естественно, что и нас это не коснулось, поскольку образование частное, то нас контролируют несколько более трепетно, чем другие образовательные учреждения. То, естественно, нам пришлось искать варианты и находить. Благо, что компании, отвечающие за такого типа технологии, они достаточно чутко реагируют. И тут же появилась возможность Google Ads, по-моему, называется эта платформа теперь, ровно то же самое, только для детей. Вот государство нам это разрешает. Да. И мы на этой же самой платформе, практически с тем же самым, только с некоторыми ограничениями, пользуемся. И это востребовано, и вот в этом мы живем уже много-много лет.
Можно добавить? Да. Школа Логоса, мы не случайно же были выбраны, в общем-то, площадкой, не случайно они согласились принимать наш фестиваль, потому что у них есть, во-первых, вся база и вся образовательная среда, я так понимаю, что под проектно-исследовательскую деятельность, которой они занимаются уже с самого начала, с самого основания школы, наверное.
Практически, да, но вот в том виде, в котором это есть сейчас, то есть с привлечением вот этих инновационных технологий, всех этих сервисов, 8 лет, наверное.
И аудитория оборудована таким образом, и вообще вся среда таким образом выстроена, что каждый ученик может заниматься проектной деятельностью по каждому предмету. Наверное, не все школы могут похвастаться такими возможностями.
Да. В этом определенный
Мне
плюс.
Интересно, как реагировали учителя, педагоги, которые записались на ваш мастер-класс. Для них это было все понятно? Или это была какая-то другая совершенно жизнь, для них незнакомая, как вам показалось?
Я не могу говорить за всех, только за тех, кто высказался. Да? Должна сказать, что это было не просто позитивно, а это была определенная эйфория от увиденного, от желания попробовать. Что меня, конечно, очень порадовало. Но здесь есть такой момент очень важный. Когда я проводила этот мастер-класс, я не показывала только вот один проект, да? Потому что создается впечатление, один сделала, и с ним везде ходит. А когда ты открываешь аккаунт, и на этом аккаунте из нескольких десятков проектов ты выбираешь один, это совсем другой эффект. И когда ты берешь и открываешь Google диск, на котором за несколько лет собрана методическая база по каждому классу, по каждому проекту, это по папочкам все разложено, создается у педагогов, сразу возникает ощущение, что вот это да.
Да, это ресурс.
Вот это да, вот этот ресурс, это труд. А педагоги, народ очень такой отзывчивый, они...
Нет, просто я была у Татьяны на мастер-классе, поэтому я могу сказать именно с другой стороны. Да. То есть Татьяна абсолютно права, и несмотря на то, что проект сегодня очень модная и востребованная технология в образовательном пространстве, все равно мы делаем все определенные шаги, находимся на разных стадиях освоения этой технологии. И, соответственно, есть чему поучиться. И Татьяна, по-моему, на верхушке сейчас находится. И меня, например, еще поразило не только объем проделанной работы, что, безусловно, вызывает и огромное уважение педагога к тем ребятам, которые работают с ним. А мне еще и поразил тот момент, насколько интерактивно идет общение с учениками в процессе работы над проектом. Потому что если нет таких возможностей, которые предоставляет Google и вот эта площадка, то это все усложняет на самом деле этот процесс. А здесь можно очень быстро, точечно реагировать на те этапы работы, на которые находится сам ученик.
Наталья, я тогда вас спрашиваю, Наталья, как вы думаете, это действительно... ну, не упрощает, но меняет работу с учениками, не утяжеляя вообще процесса. Потому что довольно часто педагоги говорят о том, что вот параллельная история, связанная с информационными технологиями, она отнимает очень много времени, и это сложно. Да? Вот обычный урок плюс это еще. Пока овладеешь технологией, пройдет много времени и очень тяжело при той нагрузке, которая есть в школе.
Действительно, нагрузка в школе на учителя, она по-прежнему остается большой. И это дополнительная нагрузка в плане освоения учителем информационных технологий. И это дополнительное время на то, чтобы работать с учеником. Но это, опять же, наверное, та дистанция, которую нужно пройти, чтобы стать победителем, чтобы прийти к определенному результату. И не всегда эта дистанция, она короткая. И это вопрос уже самого учителя. Я хочу пройти эту дистанцию, я хочу этому научиться, я хочу, чтобы дети работали в новых программах, с новыми технологиями. То есть это просто вопрос, не знаю, самоуважения учителя, желания и стремления идти вперед.
Ну, я вас спрошу троих, потому что у нас педагоги, вот есть математик, да, словесник, историк. Проектная деятельность, она, в принципе, в основе своей одна для всех предметов? Не знаю, как такой, как механизм, как инструмент. Или есть большая разница от того, что преподаешь, и как это выстраивать? Вопрос рецепта.
Ну, наверное,
Татьяна, начните,
потому что... Вот сейчас как бы в научных кругах проектную деятельность все-таки считают технологией, с чем я абсолютно согласна.
Но говорят, что еще не все дети способны к проектной деятельности.
Технология – это то, что можно пройти по определенным этапам и получить заранее запрограммированный результат. Это не тот случай. То есть как методику, да, как формы организации это можно принять. Но это моя позиция. Все-таки проект для каждого педагога – это нечто, трансформировавшееся вот в понятное и удобное ему, то, что он сам лично реализовать готов, в состоянии, может. С другой стороны, все равно есть какие-то такие основные моменты, ну, без которых ну, никак нельзя. Ну вот мы, даже сюда собираясь, хотели знать правила игры. Уж любой ребенок, когда отправляется в плавание, да, вот в обучение, которое еще оценят, он тоже хочет знать правила игры. Вот чем хорош проект в той форме, в которой мы их осуществляем, эти проекты осуществляем, как раз вот в том, что каждый ребенок точно знает, чего от него ждут, в какой форме и как он может в процессе своего пути исследовательского, ученического измениться. То есть проект дает право на ошибку и на возможность ее исправить. То есть это не та контрольная, которую написал, и все, извини, оно все закончилось, да, и пути назад нет. В проекте это иначе. Вот этим технология хороша.
Потому что это элемент творчества.
Да, да.
Потому что можно совершенствовать и совершенствовать один и тот же, между прочим, проект.
Совершенно
точно. Продолжать работу над ним.
Да, да.
В течение
и вот если в сети времени. Проект, то вот... Сами понимаете, писали когда-то контрольные работы, курсовые работы, студентами были. Что-то не получается, нужно дождаться встречи, чтобы получить какие-то рекомендации. Или ты находишься в ощущении, что ты, ах, то у тебя все замечательно получилось, а приходишь, тебе говорят, все не так, все переделай. Вот проект в сети, он исключает вот этот момент. То есть я всегда на пульсе, я всегда здесь, рядом. И я в любой момент могу словом, комментарием, дополнительной ссылочкой подставленной, приставленной, да, помочь ребенку. Это же совсем другая ситуация.
У меня такой вопрос. Но у вас не государственное, у вас автономное учебное заведение. Так?
Да.
Андрей тоже представляет, в общем, себя в данном случае. Да? И получается, что педагоги, которые используют какие-то, ну, действительно передовые технологии, важные на сегодняшний момент, они вне системы. Вот я не знаю, что скажет Наталья Шульгина. Да?
А у меня ситуация такая, что я очень много лет проработала в государственном образовательном учреждении и всего лишь несколько лет в частном учебном заведении, академический лицей Лобачевского.
Ну, действительно, в негосударственном учебном заведении в школе больше возможностей или наоборот все-таки? Я имею в виду для развития.
для развития...
Педагога, да.
Педагога.
Да, да. Ну, наверное, тут очень многое
здесь
зависит
вопрос, от, все-таки
от
такой
финансирования, очень, да. Потому что мы с вами знаем, что у нас есть регионы-доноры.
Где больше свободы, да. Я имею в виду, для учителя?
Вот, учитывая, что аудитория, которая собиралась у нас на фестивале, она достаточно пестрая, разношерстная. Это были молодые люди и очень в возрасте. И иногда у меня было смещение по поводу того, что почему молодые не так реагируют, а люди в возрасте готовы сейчас грызть гранит этих сервисов и всего остального. Естественно, что я шла в народ, я спрашивала, общалась. И степень оснащенности, она разная. И есть школы, которые оснащены ничуть не хуже, чем наши. И тут вопрос не наличия железа и программ, а наличие творческих людей. То есть, скорее, у нас сейчас вопрос должен подниматься, проблема подниматься, возрождение статуса педагога.
Конечно.
Педагога-творца.
Ну, недаром у нас был Андрей Сиденко, который как раз преподает в Мытищах, да, только он в государственной сельской школе, который занимается проектами с детьми, он реально делает проекты по благоустройству города, делают проекты его дети, социальные проекты, да. И при этом я поняла, что у них школа недостаточно, как бы не так сильно оснащена, как, ну, с Логосом даже сравнивать нечего.
Нет, ну, я знаю, да, что да, у некоторых
то есть было бы желание и было бы вот как бы стремление педагога делать это.
Ну, то, о чем я говорила, пройти дистанцию и прийти к какой-то вот этой финальной точке и получить вознаграждение именно то, как на это реагируют дети.
И мало того, еще, извините, я тоже как бы вот просто мысли приходят, хочется их высказать, что вот как раз говорили об обратной связи, да, тех учителей, которые были на мастер-классе Татьяны, у которых нет таких возможностей в школе. Но, по крайней мере, может быть, они понимают, что у них нет таких возможностей, но вот ощущение вдохновения, может быть, они вдохновятся на то, чтобы сделать такой проект, и дальше дело может сдвинуться с мертвой точки.
Я Андрея хочу спросить, у вас же тоже был мастер-класс, вот как педагоги реагировали на то, что вы рассказывали?
Да, задавали очень много вопросов.
Каких?
По конкретике, что, как, куда, как сделать, почему нажать.
Ну, то есть именно вот технологические какие-то вещи, не идеологические. Может быть, в этом специфика математики?
Нет, все подряд спрашивали, как идейно, как технологически это перенять, этот опыт. Ну, никто не сказал, что мы сейчас пойдем это делать, но нет и идеи, и практики, ну, то есть все.
А почему не сказали? Потому что вот, ну, те немногие ролики, что я видела, там, в общем, как бы все несложно, и, наверное, любой репетитор знает, что ребенку важно просто идти за ним в момент решения, да, вместе с ним прорешать и подсказать ему какие-то вещи, в которых он проваливается. Но это такой индивидуальный способ обучения, поэтому они, в общем-то, не стремятся так быстро в это включиться.
Кто не стремится?
Учителя.
Я думаю, что учителя работают на работе, и им еще заниматься каким-то параллельной деятельностью
немножко
сложно.
Это получается индивидуальные занятия. Ну, каждый ученик с вами занимается дистанционно, индивидуально, условно говоря. Да? А в случае педагога он же не может так вот с каждым своим...
Я же даже не знаю, почему индивидуально. Я как раз индивидуально не занимаюсь с детьми, я их даже не знаю.
Дети с вами индивидуально занимаются.
Но дети в обычной школе с учителем индивидуально занимаются.
Ну, не всегда.
Какая разница? Вот, а учитель же он один, индивидуально, значит. А, вы имеете в виду, что ребенок дома занимается?
Ну, не дома, я имею в виду, что каждый ребенок вот нацелен на вас, и он может остановить, да, и вернуть. И вот он недопонял сейчас, и он вернулся. Или он вернулся еще там на 3 урока к тому упражнению. А в классе это невозможно, потому что там сидят 20 учеников, да. И учитель также не может отследить каждого из них. Вот я про это говорю. Что...
А вопрос какой?
Могут ли действительно учителя в школе использовать вашу технологию?
Ну вот одна женщина мне говорила, а я включаю уроки, ну, я включаю видеоуроки на своих уроках.
Ваши?
Ну, мои нет, но чужие. Это я вместо того, чтобы детям сама объяснять, я им включаю. Но она интерпретировала это так, что дети, вы должны уметь учиться у разных учителей, вот посмотрите, есть еще другие, но вот она включала какие-то видеоуроки
то
на своих
уроках. То есть на живом уроке? А да, это не да, является ли того, просто подменой урока?
А не это, знаю. Кстати, интересное. Вот, да, вот, да, на самом вопрос. Деле, может быть, она отчасти и права, потому что как-то переставляет фокус, да, и таким образом интерес больше. Да.
Вопрос цели. Какая у нас цель стоит? Если передать знания, то интернет это сделает гораздо лучше. Ну,
как
правда.
Вы чувствуете в себе силы стать таким полноценным учителем для того, чтобы дать весь школьный курс по математике? среднюю школу.
Математика
или
это прикладной предмет, да? Почему нет, конечно?
То есть таким образом можно...
Но только математика не сделает человека счастливым, успешным, там, не научит его общаться, учиться и так далее.
Мало того, такой способ обучения, он исключает вообще такие возможности?
Да, я об этом и говорю, да. Поэтому тут важно понять, важно понять цели какие. Потому что когда ребенок учится в школе, вроде бы цель квадратного уравнения научится решать, но он параллельно со сверстниками общается, еще что-то происходит.
Андрей, а вы ведете так вот, просто объясняете, да, упражнения из учебника и вот что-то
дальше. По-разному.
По-разному. А вот скажите, как по-разному? Опять-таки, мастер-класс остался уже в рамках фестиваля, а может быть, что-то для тех, кто нас смотрит?
Я за то, чтобы люди не знали, как я делаю, пускай делают по-своему, пускай, как говорится, расцветает 100 садов. Я вот делаю это так, кто-то другой по-другому сделает. Кто может зайти в интернет и посмотреть, как я сделал. Сделает по-своему, сделает по-другому. Пускай будет много разных вариантов.
Спасибо. Это был Андрей Андреев. Вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы говорим сегодня о том, чему учатся учителя. И, наверное, стоит рассказать о фестивале еще немножко, потому что проходит в третий раз. Вот, Эльвира Федюшевна, я попрошу. Это такая очень интересная история, которую Лига образования придумала. И, наверное, вот как раз в тех целях, чтобы поделиться каким-то передовым опытом, не столько обсудить проблемы, сколько поделиться опытом. Но о проблемах мы тоже чуть позже поговорим.
Да, на самом деле фестиваль действительно проходит уже в третий раз. В 2012 году он проходил в Павловской гимназии. Это был международный фестиваль. В прошлом году он проходил в Протвино, в городе Протвино подмосковного, Московской области, и вот в этом году в городе Мытищах. На самом деле идея фестиваля была идея вдохновить. То есть как идея педсовета, когда перед 1 сентября собирается педсовет, да, где обсуждаются какие-то педагогические проблемы, планы строятся на следующий учебный год. Вот наша идея была вдохновить учителей на 1 сентября, вдохновить их на весь год в такой вот неформальной обстановке. И надо сказать, что традиционно у нас как-то уже выстроилась такая вот форма проведения фестиваля, где одной из форм проявления является вдохновение. Вдохновение дня, когда мы приглашаем известных деятелей образования для того, чтобы они прочитали. Но это даже трудно назвать это лекцией или каким-то, я не знаю, докладом. Это именно вдохновение. Там Сергей Казарновский в этом году был, Артем Соловейчик, которые действительно вдохновляют аудиторию своим опытом, своим, я не знаю, своим просто даже присутствием, своими словами. Обязательно проходят в эти дни, фестивальные дни, у нас мастер-классы, вот о них мы уже поговорили, причем мастер-классы проводят не только такие именитые мэтры или эксперты образования, но мастер-классы проводят и сами участники фестиваля, это тоже ходит, вот как бы такая возможность есть. Все, кто хочет показать свои наработки, предоставить свой опыт, такая возможность предусмотрена. И в программе фестиваля у нас есть вечерние мероприятия, это такое, ну, некоторое неформальное общение. Обязательно мы приглашаем звезду. В этом году такой звездой был Андрей Сиденко, это абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» и вот недавно признанный одним из самых влиятельных учителей мира. Кроме того, как я уже говорила, у нас есть вечерние мероприятия неформальные. В этом году мы придумали такой новый формат ярмарки образовательных возможностей, когда есть возможность показать не только урочные какие-то, да, технологии и разработки, но и внеурочной деятельности. Это была большая образовательная ярмарка, где каждый мастер показывал, что он умеет делать. Это было и бисероплетение, это были какое-то декоративное творчество в стиле декупаж, это был рисунок, графическая пыль, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Да,
но наша главная идея – это вдохновить.
И я тогда вернусь к вещам прозаическим, потому что вот он, учебный Новый год, и хочу всех спросить, от чего ушли, да, к чему пришли, вот какие в этом году могут быть сложности, как вам кажется. И, наверное, я тогда с Татьяны Репях начну, потому что известно, что новые учебники истории ожидаются. И ожидаются ли, вот, допустим, никто не знает. С одной стороны, школы могут сами выбирать учебные программы, и вполне вероятно, что учебную литературу. Но кое-где говорят о том, что вот новая линейка, которая соответствует концепции, она будет обязательно везде. Вот что вы про это знаете?
Ну, концепция образовательная, это всегда стезя государственная. Это было всегда и это будет всегда. Да? Ну, произошел некий возврат. От чего ушли, к чему пришли? Ну, уходила совершенно точно я от двух концентров по истории и обществознанию, когда я точно знала, что в 9 классе я должна закончить 20 век, и 10-11 класс уже на каком-то ином, более углубленном уровне, сосредоточившись на компетенциях, проходила бы курс истории. Вот сейчас я знаю, что существует новый перечень учебников, и я точно знаю, что не одна линия, да, а как бы три УМК созданы с авторскими коллективами, которые могут использоваться педагогами, которые коренным образом меняют наше устоявшееся уже учебное время, и мы, судя по всему, переходим к линейному процессу.
То есть надо, да, надо объяснить, что такое концентрическое и линейное в учебном процессе. То есть раньше до 9 класса проходили практически весь цикл истории школьной, и потом на более, может быть, сложном уровне или более подробном повторяли то, что было. Теперь, значит, протянули это до 11 класса, соответственно, те, кто уходит после 9, они остаются без 20-го или 21-го века?
Без 20-го, начала 21-го века.
То, да. Есть, да,
вот. То есть есть, конечно, какие-то... Но, с другой стороны, те, кто сейчас собирается на пенсию, они-то точно помнят, что все преподавали линейно. У меня к этому двоякое отношение. С одной стороны, устали от того, что все время приходится пересматривать программы, учебники, подстраивать уроки под это, соответственно, выстраивать процесс образовательный. Ну, то есть не дают отдохнуть и застояться. С одной стороны, плохо. С другой стороны, как ни странно, я могу порадоваться. Потому что, осуществляя проектную деятельность, ведя процесс по концентрической системе, мы столкнулись с тем, что у нас абсолютно не коррелируется то, что должно совпадать, соотноситься. Это литература и история. Когда мы изучаем 19 век, они изучают 18 век.
Очень, вы знаете, очень просто это.
Да.
То есть, хотелось бы идти нога в ногу. В
да, чтобы предметы поддерживали друг
вот
друга.
Мы говорим всегда о межпредметных связях, пытаемся их осуществлять даже в рамках того же проекта. И вот, казалось бы, есть эта возможность без особых сложностей это осуществить, но не всегда это удается.
Вот, у нас как раз произойдет процесс... нормальный, да, когда
параллельный.
Мы очень на это надеемся. Хотя вот мне, как педагогу, очень сложно понять, а в 11 классе я что буду делать? Ну, в 10 классе я закончу 20 век и...
Вот и к тому подвисает. Же протянулась история на более длинный период теперь. Раньше история школьная заканчивалась какими годами?
Заканчивалась 2010 годом.
То есть, да.
Нет,
до современности.
То есть, до современности. Да. То есть, ничего в этом смысле, ничего не поменялось. Просто курсы, вот как бы они изменились, выстраивание этих курсов. Ну и плюс ко всему, естественно, должен быть какой-то переходный момент. Потому что получится так, что 7 класс поучился по этим темам, по концентру. Ну и на следующий год он еще раз поучиться,
да,
этому же самому.
Да, должны же доучиться, да, до какого-то...
Должен быть переходный момент.
Да, состыковка,
да, состыковка должна быть.
Да, так же, как с федеральными стандартами, когда младшие доучиваются, когда переходят в среднюю школу, тогда уже средние стандарты должны быть действовать.
Наверное,
да,
вы знаете, вот мне кажется, вот в этой ситуации это даже определенный плюс. Педагоги, которые не успели включиться в проектную деятельность, а по ВГОСам теперь нужно, у них есть пройденные темы. Вернитесь к ним и рассмотрите их через эту призму. То есть попробуйте осуществить проект.
Спасибо, Татьяна Репех, учитель истории социально-гуманитарных дисциплин школы ЛОГОС М, город Мытищи. Ну что, наверное, Наталья Шульгина нам расскажет о том, как словесники будут себя чувствовать в этом году. Сочинение пришло в школу, да, и это такая дополнительная нагрузка, причем сочинение, оно не только про литературу и знание русского языка, но оно какое-то такое общее, да, вот как известно. Во всяком случае, так объясняют.
Вспомните, сколько было разговоров по поводу сочинений, сколько было дебатов на эту тему, необходимо ли вернуть сочинение, потому что, если мы вспомним, то несколько лет назад сочинение отменили в соответствии с введением единого государственного экзамена. Дата сочинения по окончании 11 класса было главным и первым экзаменом, который совмещал в себе где ученик должен был продемонстрировать знания по русскому языку и по литературе. Но сочинение в той форме, оно себя изжило. И поэтому первая задача была вообще найти эту форму, каким оно должно быть, сочинение. И вот пока то, что происходит в декабре месяце, в этом году это был первый пробный камень. И я думаю, что ученики были действительно озадачены, потому что многие годы ученики не писали экзаменационных работ в форме сочинения. Это особый вид работы, это особый вид экзамена. Потому что, все-таки, согласитесь, сочинение – это больше творчество, чем проявление знаний. То есть это какой-то очень такой непростой, на самом деле, процесс. И если ребенок говорит, я не умею писать сочинение, с одной стороны, это может вызвать какой-то гнев преподавателя, как, а чему ты учился, ты обязан, ты должен проявить свое умение, связно и грамотно излагать свои мысли. Но с другой стороны, мы должны понимать все-таки, что это особый вид работы, и не всем детям он под силу, тем более, если ограничено время, и это еще называется экзаменом. Но, тем не менее, я в этом абсолютно уверена, нужно вводить этот экзамен. Просто сейчас немного упущено время, вот тот вакуум, который был, и некоторые дети просто разучились писать сочинения. То есть, да, у нас есть определенные упражнения, определенные задания, и в планах у нас есть, но этого мало. То есть нужно направить, перестроить работу так, чтобы действительно эта работа не вызывала ни страха, ни стресса у детей. И я думаю, вот в апреле месяце был Всероссийский педагогический марафон, который был организован издательством 1 сентября, и перед нами выступали, в общем-то, такие очень известные люди, и те, которые стоят у истоков вот всех этих наших новшеств. И по итогам декабрьского сочинения отчитывались и говорили, какие были сложности, какие возникали проблемы, и как производить оценку, потому что, конечно, мы хотим, чтобы оценка была объективной тех детских работ, которые они сдают. Но, в общем-то, я хочу сказать, что проблем и вопросов очень много, но постепенно, наверное, они будут решаться. А мы, как учителя, которые являемся самой первой ступенькой во всем этом таком большом звене, мы будем работать.
Но вам жизнь это усложнило, так, по большому счету.
Да, да. Вот но вообще учителя русского языка, литературы, как учителя, которые ведут два предмета, и, соответственно, если это обязательный экзамен, он становится, соответственно, обязательным. Не совсем экзаменом, его называют доступ к единому государственному экзамену с правом пересдачи, то есть это зачет, не зачет, и есть возможность пересдачи в феврале и в мае. То есть достаточно мягкие это условия.
Да, но тем не менее.
Непонятно, что дальше просто будет. Будут ли они ужесточаться, будут ли меняться критерии, потому что критерии в этом году тоже были достаточно лояльные и мягкие в пользу ученика. Посмотрим, что будет дальше.
И вузы же учитывали баллы за сочинение в этом
году? Да, тоже ходило очень много разговоров. Говорили сначала о том, что это будут только учитывать вузы гуманитарной направленности, а технические вузы, потому что, в общем-то, это не их профиль. Литературные работы, сочинения. Я не могу сейчас однозначно сказать, все ли вузы учитывали вот по итогам зачисления, по итогам работы приемных комиссий. Но я знаю, что даже и в некоторые технические вузы были прибавлены баллы к общему суммарному баллу по итогам сдачи единых государственных экзаменов.
Если бы вы были учителем в муниципальной школе, я знала бы, о чем вас спросить. То есть понятно, что давление, наверное, вырастет. Но здесь у вас, наверное, идет такая внутренняя самооценка. Да? Вы понимаете, насколько вам придется усилить составляющую именно эту с ребятами?
А здесь, мне кажется, разницы нет. Муниципальное, частное образовательное учреждение, потому что критерии и требования абсолютно одни. Мы точно так же подчиняемся всем стандартам и выполняем.
Да, ну там это происходит в большей степени командным таким решением, а то, что сам педагог вот понимает, что вы для этого будете делать для себя, вот вы что-то придумали?
Мы делаем. мы это делаем.
Потому что некоторые педагоги говорят, что это нормально, что это не проблема, что, в принципе, ребята справляются, потому что они и так прекрасно учатся и понимают, о чем речь. Они вообще обладают этими компетенциями, им не стоит труда написать это сочинение.
Нет, дело в том, что, безусловно, компетенции, они формируются в течение определенного времени. Да, невозможно. Вот он пришел 1 сентября, и за полгода у него сформировалась сталинная компетенция. Вот, тем более, еще раз, это непростое умение, связано логично, последовательно, грамотно при этом излагать свои мысли в письменной форме. При
этом ведь это же проявляя... не совсем по литературе сочинения, то есть это даже совсем не по литературе сочинения.
Нет, нет, это именно литературные сочинения, потому что, несмотря на то, что темы, которые заявлены, вообще заявлены не тема, а заявлено направление, в рамках которого может быть более детально сформулированы уже темы сочинения, которые ученик получит вот на экзамене. И, тем не менее, они раскрывают темы именно на основе литературного материала с обязательным анализом литературного произведения.
Кто проверял сочинение? Вот тоже такой вопрос. Кто будет проверять сочинение? Да, у педагоги соседней школы.
Судьи кто, да?
Ну, тут просто еще вопрос нагрузки.
Да, вопрос нагрузки у нас остается. Это дополнительная нагрузка на педагога. По крайней мере, вот по итогам этого первого года проверялось сочинение в школе учителями-предметниками. Так как у нас школа небольшая, говорили о том, что это может быть, например, если это две параллели класса А и Б, и при этом еще разные преподаватели, то есть это может быть обмен, чтобы была достаточно объективная оценка. Но критерии есть, и если учитель профессионал, какая бы там фамилия ни стояла, он должен одинаково грамотно и правильно оценить эту работу. Но мы вот коллективно проверяли, потом была перепроверка на муниципальном уровне.
Проверка вашей проверки.
Да, проверка нашей проверки была.
Ну, вот видите, оказывается, сколько ресурсов есть, когда можно добавить такую работу, и вроде бы, да, ничего ужасного не произошло, никто не вышел на митинг. Хочу спросить, поскольку в прошлом году тоже шла речь, что, может быть, нужен единый учебник и по литературе, как вы, как словесник, к этому относитесь? Или вы вообще считаете, что, может быть, учебники и даже особо не нужны, а важны произведения?
Нет, безусловно, произведения, они первоочередны, но для того, чтобы глубоко понять произведение, авторский замысел, мы не можем обойти стороной ни биографию писателя, ни направление, эпоху, в которой жил и творил тот или иной автор. Поэтому учебник, как некий опорный такой материал, он, безусловно, нужен. И несмотря на то, что сегодня очень много говорится об использовании вообще мобильности в образовательном процессе, об использовании планшетов, что планшет приходит на смену учебника. Сегодня это была, кстати, одна из тем, один из мастер-классов на фестивале посвящен вот этой теме.
Меняет мобильность урок, да?
Да. И были даже предложены такие интересные фрагменты, где учитель говорил о том, что при помощи планшетов, и, конечно, это перестраивается, меняется структура урока, учитель может дать материал более компактно, и то, что он при обычном раскладе, при классическом уроке дает в течение трех уроков материал, то здесь это все можно уместить в течение одного урока. То есть, ну, я думаю, что этот вопрос, он только набирает обороты, эта тема набирает обороты, я думаю, что нужно пробовать, нужно искать. А учебники, я думаю, что они, безусловно, важны. И сейчас, конечно, удобно то, что существуют электронные библиотеки.
А единый учебник по литературе вас устроил бы?
Единый учебник по литературе, сложно сказать.
Да,
единый для всех, универсальный учебник.
Ну, примерно, если случится так же, как случилось с учебником истории. Да, вот есть три линейки, которые вот сейчас в школу начнут, да, поступать, и их допечатывали в конце августа. Поэтому мы пока о них так вот предметно говорить не будем. А если то же самое случится с литературой?
Не могу вот так однозначно ответить на ваш вопрос. И я думаю, что самое главное, каким бы ни был учебник, и сколько бы линеек ни существовало, самое главное, чтобы у ребенка, мы говорим сейчас именно о литературе, да, не исчезла любовь к чтению, а она, наоборот, развивалась, она проявляла себя, чтобы это не убило желание читать. Мне кажется, это самое главное. Вопрос в том, какие произведения. Есть какие-то произведения, которые, на мой взгляд, потому что в школе работаю достаточно давно, которые обязательны для изучения. Если мы хотим представить то направление или какую-то эпоху, естественно, у нас большое количество, ну, если мы говорим о русской классической литературе, писателей, которые представляют и направление, и жанры, и эпоху, но есть какие-то неизменные составляющие.
Если отказаться, это вот ваше, может быть, личное мнение, да, даже, может быть, вы как человека и как педагога можно даже разделить это. Что можно было бы убрать из школьной программы по литературе, да, что утяжеляет, что, может быть, не очень по силам и не очень интересно школьникам, как
всегда
вам кажется?
Очень сложно и непросто проходят уроки по теории литературы. Потому что для нас, прежде всего, литература – это художественное произведение, это сюжет произведения, это авторский замысел, это герои, которые совершают те или иные поступки. И вот это то ощущение, те мысли, которые у тебя остаются после прочтения произведения. Но есть понятие такой теории литературы, есть стихотворные размеры. И когда иногда я первый раз произношу, дети иногда пугаются этих понятий, этих терминов. Дактиль, анапис, там фибрахи, это слово вообще вызывает, как правило, недоумение и у детей, и у их родителей. И поэтому, может быть, вопросы вот такие очень специфические, они могут, то есть у нас есть, например, сегодня, если мы говорим о математике, понятие базовый уровень и профессиональный уровень. И вот здесь тоже, может быть, какие-то вопросы именно теории литературы, такие глубинные, они могут быть вынесены как за рамки обязательного обучения. Но вот понятие, что убрать, кого убрать, я вспоминаю фильм «Два дня», когда между героями состоялся такой разговор о русской литературе, о русских писателях, и герой, которого играл Федор Бондарчук, рассуждает о русской литературе, говорит, ну я понимаю Толстой, ну я понимаю Достоевский, я понимаю Чехов, ну а Лесков? А героиня говорит, что вы Лескова второй ряд определили, а кто, где прописано, что Лесков – это писатель второго ряда. То есть очень сложно определить первый ряд, второй ряд. Понятно, что существуют какие-то метры, безусловные. Да.
Ну вот так получилось, что часть учебников выпала по, в том числе, техническим каким-то причинам из списка, рекомендованных Министерством литературы, в том числе это учебники и по математике. Буквально два слова, Андрей, от вас. Имеет значение автор учебника, по которому вы занимаетесь? Вот вы, как человек, который работает с большим количеством ребят, да, это же единообразие, вы решаете примеры, которые решают большинство школьников. Или в математике не так важен автор?
Самое главное, чтобы человек состоялся, чтобы он был успешным, счастливым, а такого предмета в школе нет. А какие именно учебники, да, это не важно на самом деле.
Да, ну что ж, спасибо. Я хочу сказать, что мы заканчиваем классный час свободы, посвященный, собственно говоря, теме, чему хотят и чему должны сейчас учиться сами учителя. В московской студии член правления Лиги образования Эльвира Федюшина, учитель русского языка и литературы город Казань Наталья Шульгина, учитель математики город Берцы, Новосибирская область Андрей Андреев и учитель истории социально-гуманитарных дисциплин школы Логос М город Мытищи Татьяна Репях. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».